Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер». С нами Рафаэль Ардуханян, журналист-американист. Доброе утро, Рафаэль.
Доброе.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7-925-888-948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот», ютуб-канал «Говорит Москва», стрим там уже начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Можно нас посмотреть, помимо того, что можно за окно, конечно, посмотреть, кто-то ужаснется, кто-то восхитится. Вот, но
поэтому
вы наш стрим,
наш стрим смотрите.
Да, и можно писать. Говорить мы сегодня будем традиционно про Соединенные Штаты Америки, но не про то, как это на нас, например, сказывается, да, или не в том контексте, как обычно обсуждают Соединенные Штаты Америки, а мы с вами пытаемся как бы препарировать те явления и события, которые в Штатах происходят, и, соответственно, ну вот как бы констатировать факты определенные.
Соотносить с нашими реалиями здесь, да, смотреть, что, как это на нас влияет, и что у нас.
И да? Что у нас.
Да, в этом.
Так, да, начнем мы с того, что День ветеранов.
Да, вчера вся Америка отметила День ветеранов, это замечательный праздник. Я пользуюсь случаем, конечно, и поздравляю наших ветеранов всех. Дай Бог вам всем здоровья. А вот. У нас, кстати, была передача, правда.
У нас вчера был День военного пенсионера, если я не ошибаюсь.
Да, ну, я думаю, что это такой более широкий, да,
ну,
праздник.
Да.
Да, мы говорили об этом. Конечно же, очень много делается сейчас там. Вот. И вот сейчас вот президент Байден выступил с таким посланием, заверил ветеранов, что они могут не беспокоиться о своих пенсиях, о своих этих. Я подумал, знаете, ну вот была такая... Тоже ветеран или был, или была, как вот лучше терзать?
Да, ветеран, ну, была, да, можно конечно, говорить,
да,
можно
была.
Говорить, была.
Да, была, Эшли Бабет, мы все об этом. Вот это тоже был ветеран, который 14 лет отдал своей стране. Но вот ее прав как-то Байден не защитил. Убили эту женщину бедную больше года назад во время так называемого штурма.
Угу.
Так что праздник такой, и это я, уважаемые радиослушатели, это я, что называется, не свои какие-то субъективные переживания в данном случае говорю, просто очень многие в Америке сейчас это бросают в сторону Байдена, когда он говорит о правах ветеранов, говорит об их благополучии, ему все, вся Америка, вот ветераны, они ему вспоминают это, поэтому, конечно, слова одно, дела другое, такой своеобразный праздник все-таки со слезами на глазах.
Но при этом ветеран США, например, призвал не забывать уроки Второй мировой войны.
Да.
Это интервью, которое дал американский ветеран Фрэнк Кон,
да,
РИА Новости, нашему агентству. Он говорит, человечество рискует повторить ошибки прежних лет, если не извлечет урок из событий Второй мировой войны, не будет уделять должного внимания преподаванию истории в школах и так далее и тому подобное. Но он ветеран еще вот с тех времен ветеран. Важно понять, мы помним, что со времен вторжения Соединенных Штатов Америки в Ирак, уже тогда начали поднимать вопрос о том, под какой защитой находятся все-таки ветераны боевых действий. Можно по-разному относиться, но по факту это люди, ветераны боевых действий, да, и они заслуживали определенного, ну, если не сказать пиетета, то хотя бы страховки какой-то в Штатах. Но довольно много, кстати, разных снято фильмов и сериалов, где поднимается тема брошенности этих ветеранов. То есть у нас были претензии и в Российской Федерации существуют претензии к властям по части того, что не все ветераны Великой Отечественной войны там имеют сейчас квартиры и так,
да,
далее. В очереди
обещала,
стоят полвека.
Наше правительство так очень
вот
громогласно обещало.
Но ровно такие же проблемы присутствуют и в Соединенных Штатах Америки. Важно понимать, вот со времен праздник же этот день утвердил Эйзенхауэр, если я не ошибаюсь, да, по поводу Дня ветерана. А за 20 лет какие-то принципиальные изменения происходили в этой части? То есть как чувствуют себя американские военные?
Я хочу сказать, Жень, я не совсем с вами согласен все-таки в том, что... допустим, тема ветеранов, она как бы замалчивается или, может быть, ей уделяется недостаточно внимания. Америка славится тем, что она всегда, просто последнее время, на фоне того, что было, мы сейчас с вами видим определенное такое разделение. И вы совершенно справедливо заметили, это после Иракской войны было. Потому что очень многие, вот особенно неолиберальное сообщество, они не признавали право, допустим, ветерана вот за людьми, которые придерживались консервативных, допустим, взглядов. Вот такая политизация, скажем так, ветеранов произошла. Я, когда работал в Америке, я несколько раз был на вот, это, правда, было такое, знаете, не национальное, это вот в Нью-Джерси у нас, там было такое, знаете, вот штатное такое собрание ветеранов Нью-Джерси, и там тогда, конечно же, были ветераны еще и помимо Вьетнама, Кореи, было очень много ветеранов Второй мировой войны. Очень многие подходили, вспоминали, которые вместе с нами воевали, то есть на Европе были, даже были некоторые, которые были вот на Эльбе там.
Ну, да.
То есть в этом отношении там идет очень такая активная работа. И, насколько вот я помню, и тогда, и сейчас все-таки материальное обеспечение, конечно же, на очень высоком уровне остается. Я хочу напомнить, что огромный бюджет, который мы постоянно и справедливо говорим, там 700 с лишним миллиардов долларов, почти половина его, это уходит на выплаты пособия. Это вот как раз насчет этого.
Так.
Так что в этом отношении здесь более-менее нормально, и в большинстве своем ветераны получают должную заботу. Вот. Но сейчас просто ситуация настолько политизировалась в данной ситуации, и, к сожалению, вот сейчас очень много нападок на ветеранские организации. И говорится о том, что они слишком много получают, но это, опять же, это политическое...
Со стороны
ЛГБТ, со стороны очень многих вот таких радикальных группировок. Ветераны, так как они придерживаются... Ну, это, естественно,
консервативные. Да,
это же консервативные люди. Многие из них члены, конечно же, вот знаменитая это Rifle Association, да, это оружейное эко. То есть здесь просто вот само понятие ветеран, если раньше это было, ну, просто вот 100%, это святое. Неважно, где ты воевал, во Вьетнаме, Корее, там, Вторая, тем более, мировая война, неважно, что. Ты ветеран, ты отдал свою, как
ну,
говорится,
да.
Сейчас, а ты какой ветеран? А ты каких? Вот начинаются вот эти вот вопросы.
Правильный или неправильный?
Да, это правильные пчелы, правильный мед. Вот это вот, и... основу, вот, собственно говоря, сейчас, вот, как говорится, постулировал это все. Вот именно вот это Обама и Байденская администрация. Они принизили роль ветеранов сейчас. И поэтому подавляющее большинство ветеранов сейчас на стороне...
Настоящий ветеран с точки зрения современных американских, может быть, политиков-демократов, это ветеран, который не только положил жизнь на то, чтобы, ну, отстаивать идеи своего государства, хорошие они или плохие, но, да, по крайней мере, как известно, на войну идут умирать за идеи, а не за деньги.
Ну, конечно.
Вот. Они должны поддерживать ЛГБТ, БЛМ,
потом. А я хочу сказать, вот пример, пожалуйста, вот Керри, да, наш знаменитый борец с экологией, бывший госсекретарь США, он типичный пример вот такого ветерана, ренегата. Он действительно...
Джон Керри,
да, конечно, я не Джима Керри, да, актера, Джон Керри, да. Он действительно воевал, он действительно там, по-моему, полтора года, он был во Вьетнаме, он награжден медалями, и дай бог. Он возвращается сюда... в Америку, и он был один из тех, кто был тогда марш, вот, конец 60-х годов, начало 70-х годов, я не помню, когда точно, это был знаменитый марш ветеранов на Белый дом, это они тогда бросали медали свои за, так сказать, Никсону, и говорили, вот ваши кровавые медали, мы, значит, отказ. Вот это такой, знаете, жест был. Но вы знаете, в чем, как говорится, двуличие и абсолютно, так сказать, ну... я не знаю, ну, обыкновенные фейки, что ли, всего этого. Дело в том, что потом выяснилось, что Керри как раз, который возглавлял это, собственно говоря, демонстрацию, как такой, знаете, уже либеральный лидер, он бросал за забор чужие медали, которые ему дали его друзья, а свои медали он сохранил, потому что он потом в них появлялся, когда баллотировался в Конгресс, и он был избран, значит, конгрессменом. Понимаете, в чем дело? Вот такой тип ветерана, наверное, им он очень, так сказать, вот подходит. Вот такой, знаете, политический ветеран. Вот поэтому я думаю, что вот мы будем следить за этими тенденциями. Но в любом случае, давайте отдадим, тем более уж ветеранам Второй мировой войны, американцам, которые с нами воевали, и, конечно, нашим ветеранам прежде всего.
Владимир говорит, в США осталось примерно 300 тысяч ветеранов Второй мировой, это солдаты. А в России сколько осталось бойцов Красной Армии, воевавших во время ВОВ? Вы знаете, я нашла, но это данные от 5 мая 2021 года, вот на МК я читаю, насчитывается 68 тысяч участников боевых действий, воевавших именно. А самих ветеранов, может быть, и ну, побольше, потому что там разные статусы есть, плюс еще есть дети войны и так далее.
Вот, кстати, Женя, я хочу сказать, недавно очень печальное известие пришло, скончался самый пожилой ветеран войны. войны. Я,
у нас, сто с лишним лет ему было.
105 лет был ему, из Осетии. Вот, показывали его, как говорится, последнее его выступление. Тот же боевой дух, тот же блеск в глазах. Вот это, конечно, вот тот самый дух ветеранов. Солдат всегда остается солдатом до конца.
А Трамп добился от суда временного запрета на раскрытие данных по делу о штурме Капитолия, при том, что новости вот с разницей в сутки. Сначала суд отклонил просьбу Трампа заблокировать раскрытие данных по делу о штурме, а теперь спустя сутки приходит сообщение, что Трамп все-таки добился этого. Он требовал запретить раскрытие документов на время рассмотрения его апелляции, поданной на решение нижестоящего суда, который ранее отказался заблокировать раскрытие документов, и в итоге он этого добился. А чего по факту Трамп добивается?
Ну, Трамп сейчас по факту добивается, глубокому сожалению, сейчас вот эти трагические события 6 января 2020 года, так называемый штурм, я говорю, так называемый штурм Конгресса, это сейчас стало уже, к сожалению, пунктом политической повестки и у консерваторов, и у либералов. Они сейчас разыгрывают эту карту как только возможно. Трамп это делает совершенно понятно. Он сейчас у нас защитник консервативных ценностей. Угу. Кстати, я хочу сказать, что наши уважаемые радиослушатели, Женя, если вы помните, в прошлой передаче они спрашивали, является ли Трамп единственным сейчас вот кандидатом?
Вы же говорили, что да.
Безусловно. Я лишний раз сейчас хочу просто подтвердить, потому что Трамп сейчас уже начинает заниматься уже фактически предвыборной
кампании.
Он сейчас у нас защитник униженных и оскорбленных, вот тех самых и ветеранов, и всех остальных. Угу. Он теперь будет эту повестку раскручивать уже как политик. Это грязное немножко дело, но мы с вами прекрасно понимаем, что чистыми руками здесь вообще, тем более с нынешними неолибералами Америки, тут вообще ничего не сделаешь. Поэтому давайте мы, так сказать, посмотрим, как это будет делать, но всегда будем держать в уме. Начались политические игрища. Давайте ничему не удивляться. Сейчас опять будет вся та же грязь, пена, все это грязное белье, все будет вытаскиваться наружу. Я надеюсь, что сейчас уже появится, я знаю просто это в одном консервативном издании, пока было такое, знаете, такое летучая заметка по поводу Нэнси Пелоси и коррупционных скандалов. Помните, я говорил о ее семье?
Да, да, да.
Сейчас это
назад.
Все будет вытащено. Сейчас все
это... А это имеет значение?
Вы знаете, это имеет значение, потому что Нэнси Пелоси, Шумер, Камала Харрис, Байден, они являются, ну, естественно, это, так сказать... Ну, не хочу говорить женский батальон, но это, как говорится, вот наше либеральное подразделение конгрессвуменов во главе Алессандро Кортес и Иман и остальными, да, сейчас против них будет собираться огромное количество компромата, и все это будет выплескиваться. Я хочу сказать, что я им не завидую, потому что я прекрасно знаю, как Трамп умеет мстить. Да, я вам расскажу, так сказать, случай, что я был на презентации его книги, вот мы встречались, он был в Нью-Йорке, тогда он был, конечно, всего лишь удачный бизнесмен, который выпутался из долгов, вот, он тогда был со своей женой Марлой, тогда он еще не был женат на Мелане. И он так, но книга его называлась «Искусство возвращения», да, вот как он вернулся обратно. Так вот, Трамп обращался, когда у него были сложности, обращался во многие банки, чтобы они ему помогли. Кто-то помог, кто-то не помог. Вот я помню, там из Ситибанка женщина, она ему помогла, вот. И он тогда описал вот это все. Но потом его месть тем банкам, когда он уже встал на ноги, которые ему не помогли, не подставили, как говорится, плечо, она была страшна. Он буквально, так сказать, уничтожал вот этих людей, которые, да, когда стал и президентом, и потом после этого уже. Он злопамятный человек, и он, конечно, будет теперь... Он не простит все, что они сделали с ним, потому что, действительно, у него же были неплохие результаты, но это все пошло на смарку вот после вмешательства вот всех этих людей, которых я перечислил. Поэтому сейчас будет, ну, рубка уже не на жизнь, а на смерть. И я думаю, что вот это именно вот такой, знаете, это будет не просто политическая такая драка, это последняя политическая драка Трампа. Трамп понимает, что вот сейчас вот эти президентские выборы, это то, как его запомнят. И у него сейчас из-за абсолютной бестолковости и некомпетентности либералов, у него есть реальный шанс войти в историю, потому что лавры Рейгана ему не дают покоя. Подождите. Он собирается это сделать
все-таки. А просто интересно, с учетом того, что штаты все-таки, ну, какие-то штаты краснеют, да, какие-то штаты все равно...
Еще как краснеют
Но синие тоже остаются.
Ну, это естественно. Синие,
да, и в этой связи важно же понимать, что те связи, те установки, те правила, которые уже в экономику проникли штатов, ну, наверное, этому довольно сложно противостоять. И получается, просто-напросто страна может устать от вот этой постоянной принципиальной смены курса. Разве нет?
Вы знаете, нет. Ну, во-первых, давайте мы не
или будем... фундаментально это ничего
фундаментально
не меняет.
Фундаментально нет, это не меняет, безусловно. Меняется политическая надстройка в какой-то степени сейчас. И, кстати, это и вызвало основное недовольство американцев. И прежде всего среднего малого бизнеса. Я уж не говорю о большом бизнесе. Никто сейчас, понимаете, все сейчас недовольны тем, что делают либералы. Вот, поэтому, конечно же, основополагающие, они все-таки остались относительно в них прикосновенности. Если вы помните, Женя, я говорил, что почему не нужно сейчас говорить о каком-то закате Соединенных Штатов, там еще чего-то. У Соединенных Штатов есть нечто, чего не было у Советского Союза в конце 80-х годов. Это вот малый и средний бизнес. Это основа, которая держит Америку. Нет, это да. Десятки миллионов владельцев маленького бизнеса, которые не дадут раскачать эту
лодку. А на эту тему, кстати, сейчас я открыла Fox News, Fox Business точнее, и на первой, не полосе, как в топе, фактически, публикация следующего рода, так, сейчас найду, в общем, законопроект о расходах нарушит обещание Байдена не повышать налоги для среднего класса. А средний класс в Штатах, это, по-моему, тот самый как раз малый бизнес, если я не ошибаюсь.
Конечно, это люди там... Вы понимаете, здесь это давно уже идет. Сейчас Fox News, они нам, как говорится, не открыли Америку. Здесь понятно было, что денег брать у Байдена нет, и он, безусловно, будет прежде всего напирать на средний бизнес. Потому что мы с вами знаем противоречия, которые сейчас...
Да.
Мы с вами прекрасно знаем, что... У Трампа очень большие проблемы с его радикальным левым крылом демократической партии, которая требовала больше.
У Трампа или у Байдена?
У Байдена. Почему? Потому что он отказывается давить на корпорации, которые его кормят. Но, тем не менее, вот как раз те же самые люди, да, радикальные, левые, так называемые, они требуют, чтобы больше было нагрузки на все-таки большой бизнес. Но... Этого невозможно сделать.
Но нельзя, Гейтс, да. Безос, они же, Цукерберг, они же могут стать стройными рядами.
Вот этого и боится Байден, и, в принципе, они и без этого уже становятся в очень большой степени. Так что здесь, я говорю, у него ситуация такая, он слишком много наобещал, понимаете?
Так они... политик нет, становится заложником своих обещаний,
нет,
разве
это,
нет?
Это перебор уже, понимаете, это перебор уже. Обычно обещания даются в угоду от одной социальной группы в угоду другой группы. В данном случае у Байден пообещал забрать деньги, ну, практически у всех. Вот он пообещал, что он сделает это еще с Обама-Кеа, что они сделают бесплатную медицину, что они сделают, так сказать, огромные вливания будут вот в рамках этих инфраструктурных проектов. А откуда эти деньги брать?
Как печатать?
Вы понимаете, в чем дело? Очень четко Федеральный резерв дал понять, что больше печатать они не состоят.
Да, а глава Минфина настаивает на обратном.
Ну, глава Минфина, это, давайте так, это в Америке глава Минфина, это настолько, как говорится, второстепенная фигура по сравнению с главой. Да, это не наш, как говорится, Минфин, который диктует все и вся, и, так сказать...
Но Пауэлл при этом прекрасно понимает, что та инфляция, которая сейчас вот 5,6, по-моему, процента, да, для них, это серьезно, и очень. Это по всему миру тоже ударит.
Очень. Вы знаете, я ведь помню времена, когда я брал ипотеку в Америке по 3,8%.
Батюшки, не говорите таких
слов. Понимаете, в чем дело? Да, в 90-е годы это было. Да, так что, причем я был не гражданин. Если бы я был бы гражданином Америки, мне бы еще там было бы, да, дешевле. Но ставка тогда была там 1%, там что-то вот там в таком духе. Сейчас, конечно, это ну, уже все переходит.
Сейчас сколько, 5%?
Ну как, вот мне в Калифорнии звонили, там уже, значит, доходила цена на бензин до $7 за галлон, ну то есть это где-то чуть меньше $2 за литр.
Нет, то, что бензин за последнее время там на 46%, вот.
Средняя
говорят,
цена
подорожал,
в районе, да, 4 там с лишним долларов. 4, это,
есть так, что... такой, знаете, мне пришла аналогия в голову, ну то есть я пытаюсь понять логику принятия решений в части того, что вы говорите, там Байден много наобещал, но печатный станок работал постоянно, но, видимо... Даже дело не идет про потолок госдолга, а про те противоречия, которые накопились в мире большого капитала и остальных людей. А вот эти противоречия, они непреодолимы. Есть такой сериал, называется «Испанский, правда», «Касса дель Папель», «Бумажный дом». Вот, там про, значит, там про ограбление Центрального банка и так далее, про монетный двор. И там довольно серьезная такая идет метафора на то, что вот они там пытаются, значит, ограбить этот банк, но как? Якобы не нанеся никому ущерб, просто печатая деньги, завладев печатным станком, печатая деньги. Но очевидно совершенно, что как бы режиссеры пытались донести эту мысль как раз вот этого какого-то некого противоречия. Естественно, там грабеж это плохо и так далее и тому подобное, но по факту включение печатного станка — это логика, очевидно совершенно, а современных даже американских капиталистов, вот, на которых, может быть, как раз и намекали устроители этого сериала. Возможно, может я, быть. Может быть, натягиваю,
Жень,
но
нет, Женя,
я к тому веду, что была идея, что печатный станок может работать вечно.
Значит, Жень, я думаю, что я не специалист в финансах, сразу могу сказать. Я единственное хочу сказать, мне кажется, что нельзя так огульно говорить, там, печатный станок хорошо или плохо. Мне кажется, ведь мы же не критикуем, допустим, Америку, что она включается. Это ее станок пусть включает. Проблема в том, что она печатает, да, так называемый...
Уже.
Нет, вот мы с вами подходим к самому... Не к самому главному, самое главное будет потом. Мы подходим к тому, что они деньги-то эти распыляют сейчас. Если бы они эти деньги действительно вкладывали бы в живую экономику, то это, конечно, бы тогда бы каким-то образом, наверное, поддержало бы и мировую экономику. Но если это... Помните, мы в прошлый раз с вами говорили, куда эти там планируют потратить там
на выплаты
триллион,
тем,
да.
Кто...
Те, кто, собственно говоря, поддержал Байдена, гуманитарные, да. Там 150 миллиардов более-менее, из этого там более чем почти 2 триллиона долларов, которые они собираются вбросить, как говорится. 150 миллиардов — это наиболее такой, вроде бы, знаете, более-менее осязаемый вклад. Это вот строительство вот этих домов гетто, о которых я вам говорил. Угу. Вот это единственный реальный какой-то план. Остальное — это все медицинское обслуживание, там, значит, гуманитарные проекты и все, что с этим
связано. Штаты полевеют окончательно.
Вот здесь мы с вами подходим как раз. Дело в том, что Штаты и не полевеют, и не поправеют. А вот этой проблемы, которую вы, Женя, очень хорошо обозначили, перед которыми будет сталкиваться Америка и, соответственно, весь мир, к глубокому сожалению, выход из них может есть. И он один. Это война. И вот то, что сейчас видит вся логика действий администрации Байдена и, собственно говоря, Объединенного Запада, она подталкивает нас к войне. Потому что только война может снять вот эти кричащие противоречия, которые сейчас у них образовались. Послушайте, ну как скрыть...
Вы как марксист рассуждаете.
Как скрыть недостачу на складе, Жень?
Как? Поджечь склад?
Конечно. Вот ведь в чем
дело. Нет,
ну
вы как марксист. А там что, одни марксисты, что ли,
Женя,
собрались?
Женя, я, значит, такие понятия, как марксист, пропагандист, воспринимаю как комплимент, запомните это. Это прекрасная, так сказать, вещь. Если меня, как говорится, сравнивают там с Лениным, это очень все, как говорится, на это не последние люди.
Речь просто идет о том, что...
Особенно на фоне вот этих вот рыбешек, которые сейчас политиков плавают, вы знаете?
Так нет, просто противоречия, как раз мы и говорим, что противоречия серьезные накопились, но мы видим, что канализация этих противоречий, она происходит в том числе и как бы вот параллельно с коронавирусом, скажем,
Женя,
так.
Вы сейчас разбудили во мне преподавателя университета, профессора.
Так. А я не думала, что он спит, когда этот преподаватель.
Значит, безусловно, это так называемая революционная ситуация, которая создается. Да, это прежде всего противоречия, которые возникают внутри, плюс обнищание масс, плюс наличие политической силы. У нас эти все компоненты сейчас есть в Америке. У нас есть, так сказать, достаточно мобильное меньшинство, радикальное, это первое, которое никто не воспринимает всерьез. Вы знаете, что парадоксально, как и большевик в свое время. У нас есть сейчас кричащие противоречия, мы с вами говорили, и социальные, и экономические, и расовые, и какие угодно в Америке, это тоже складывается. Нет только одного, что держит сейчас Америку на плаву. То, что я сказал, это малый и средний бизнес. Нет обнищания народных масс. Но вот с такими темпами инфляции, с такими ценами, которые сейчас есть, я думаю, что эти люди могут доконать и такую страну, как Америка.
7373948, телефон прямого эфира. Кто-то нам тут в стрим писал как раз, Дональд-то нормальный мужик, его загнали в антироссийскую риторику. В целом могли быть нормальные отношения в России и США.
Ну, в принципе,
а то при Трампе столько санкций ввели, но он же разгонялся очень мощно. Он хотел охватить, как представляется, все аспекты, но потом в конце своего срока понял, что сосредоточиться, скорее всего, нужно на внутренней повестке. Вот в чем дело. И это как раз, в общем, пучина сия погубила ея. Ну, как-то так получается.
Я думаю, что он недооценил, я думаю, что в очень большой степени, как бизнесмен, как, знаете, прагматик, он был на высоте, с моей точки, потому что его реформы по поводу налогообложения, они были достаточно благотворны. Мы с вами отмечали это не раз, Женя. У него были определенные успехи. Он, как политик, недооценил своих врагов. Он не думал, что на такую грязь они будут способны. Вот даже он это недооценил. Человек, который, ну, явно не ангел.
Странно,
явно
да.
Не ангел.
Акула.
Да. Да, вот как ни странно, вот, понимаете, вот это тот самый случай, когда на акулу нашлись две маленькие касатки, которые ее покусали. Вот это тот самый случай.
Программа «Револьвер». Рафаэль Ардуханян с нами, журналист-американист. Ваши звонки после информационного выпуска. Стрим в Ютубе продолжается. Канал «Говорит Москва».
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.06, столица, программа «Револьвер», микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброе утро или добрый день уже. А с нами журналист, американист Рафаэль Ардуханян.
Добрый день.
Про Штаты продолжаем говорить, стрим в Ютубе тоже продолжается, канал «Говорит Москва». Швондер говорит, только жизнь начала налаживаться, опять необходимо готовить тревожный чемоданчик. Так, во внутриполитической борьбе в США желаю успехов Трампа. Давайте голосование запустим.
Давайте Трампа выберем сразу президентом. Чего ждать 2024 года?
Да подождите, что только санкции введено против России. Еще будем, значит, повод давать американцам. А вот на российской радиостанции-то сказали, давайте поможем Трампу. А потом он выиграл. Ага. Вот. Давайте голосование просто проведем. Смотрите, товарищи, вы тяготеете к персоне Дональда Трампа. Ну вот да. 134-21-35. А у вас прошел этот налет, значит, восхищения Дональдом Трампом с 2000 какого-то был, 16-го года. У вас прошло, и вы говорите, что нет, что Дональд Трамп не ваш фаворит в американской гонке, например, да, политической будущей. 134-21-36. Итак, вы до сих пор тяготеете к Дональду Трампу. 134-21-35. Нет, вот этот налет, флер его, которым он окутал Российскую Федерацию, в том числе во время своей избирательной кампании, все это прошло. Морок рассеялся. Морок пал. 134-21-36. Почему столько войны стало с каждого... По утюга, война — дело военных, дайте жить спокойно, 50 лет слышу, что война и враги, говорит Сельский.
Не, что значит дайте это военным? Вот как раз мы сейчас здесь и говорим, политологи именно говорим о том, чтобы война не стала делом военных, уважаемый радиослушатель. Именно об этом мы говорим и указываем на то, чтобы, ну, с нашей точки зрения. Я могу себе представить, если бы были бы все-таки, знаете, грамотные политологи там в 41-м году, которые бы в преддверии Второй мировой и нашей Великой Отечественной войны говорили бы и кричали бы об этом. Вот именно потому, что замалчивали, может быть, и были застигнуты врасплох в свое время.
А то, что Трамп ввел кучу санкций, вас не останавливает? Ваше восторженное отношение?
Трамп, никакого восторженного отношения нету. Трамп, неважно, они все будут вводить... Понимаете, вопрос сейчас не стоит о том, будут вводить санкции или
нет,
не будут
такого,
вводить.
Какой, давайте пусть в Штатах будет такой президент, который санкции не будет вводить.
Не будет такого
система
президента.
Система сложнее,
не будет,
да.
Гораздо. Вопрос стоит в том, что насколько глубоко это будет, насколько широко эти санкции будут. Вы поймите, мы сейчас стоим перед таким, знаете, стратегическим геополитическое противостояние. Давайте мы это поймем. Не мы это навязали, не это объективный процесс. Америка слабеет. Мы набираем определенные обороты. Не во всех сферах, конечно, но в военной, политической. Россия заявляет о себе. Но давайте мы будем смотреть реально на эти процессы. И сейчас будет происходить своеобразная монетизация этого процесса. И Китая, и Америки. Но в конце концов, у нас же, по-моему, наш генерал Милли Ванили, да, очень хорошо сказал, что сейчас существует три стратегические
геополитические
силы.
Да.
Но это же не мы уже говорим. Это же, а ведь еще 5-6 лет тому назад, там, ну, чуть побольше, Обама нас как называл? Там, региональная держава, да, там? Бензоколонка, порвет в клочья. Это же процессы, они на ваших глазах, уважаемые радиослушатели. Поэтому не вините нас в то, что мы подчеркиваем и обращаем ваше внимание на это.
7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948. Так, а голосование продолжается, вы тяготеете по-прежнему Дональду Трампу, вы считаете, что вот в американской предвыборной гонке вам интересен он и вам он приятен. 134-21-35. 134-21-36, нет, вам никак он не приятен, не интересен и ничего. 134-21-36. А вот интересно, если его выберут, его опять разблюрят в один дома, я думаю. Его же заблюрили якобы.
Что значит заблюрили?
Ну, заблюрили, в смысле, размыли фигуры, все, нет, этот мальчик, который потерялся, он в отеле с прозрачной фигурой здоровается.
А, это будет?
Да, да.
Нет, ну, он, естественно, я надеюсь, этот он вернет в той или иной форме. Я думаю, что он опять станет осязаем на политической арене, и это все, конечно, будет. Вот, здесь вы, Жень, вы совершенно правильно подводите к тому, что, на мой взгляд, конечно, даже из чувства такого, знаете, протеста, Трамп будет делать все наоборот. И, конечно, конечно, он будет там в какой-то степени пытаться найти, но мы не знаем, что будет в 2024 году, понимаете? События настолько быстро развиваются.
Да, это правда.
Посмотрите, что творится в Черном море, посмотрите, что происходит у нас в Тихоокеанском регионе, Европа. Сейчас столько много вот таких вводных у нас происходит, понимаете? Ну, это предположить и предугадать что-то будет очень-очень сложно.
Лилиан говорит, а за что вы так любите Трампа?
Вы знаете что, не люблю я Трампа, понимаете? Мне импонируют политики, которые более-менее нормально, хотя бы даже на словах, консервативно, да, разделяют определенные ценности. Вы понимаете, в чем дело? Ну, нам не до жиру сейчас. Да, мне нравится политик, который говорит, что гомосексуализм это аномалия. Мне нравится политик, который говорит о том, что не должно быть ни белые, допустим, ни белого расизма и ни черного расизма. Мне нравится человек, который выступает за традиционную семью. Мне нравится мужик, который любит женщину, который заботится о них, хотя и разводится иногда, но тем не менее. Понимаете? Мы говорим о таких сейчас простых вещах. Но посмотрите на этих фриков, которые с другой стороны. Но у нас есть такой католик-президент Джо Байден, который за аборты, понимаете? И Папа Римский его еще благословляет при этом, понимаете? Но это уже какие-то...
Не, ну в Штатах-то как раз-то они зажимают эту историю с абортами.
Так нет, а что значит они зажимают? Да посмотрите, что они с Техасом сделали, когда он попытался принять на своем уровне законодательство. Это. Да нет, Женя, вы поймите, это сейчас же я говорю, ну нам не до жиру сейчас. Мы просто сейчас хотим найти нормальных людей, которые бы нормально реагировали на элементарные процессы, которые происходят.
Стратегический инвестор говорит, назовите президента США, который бы за 50 лет сделал для России больше гадостей, чем Трамп.
Ну, с кого начать? Трумэн. Это первое, так сказать. Кеннеди. Джон Кеннеди. То же самое. Чуть война не началась. И, так сказать, собственно говоря, был один из знаменосцев войны во Вьетнаме. Рейган. Безусловно. Очень мощная была. Вот. Клинтон. То же самое. Обама, то же самое. Но определенная передышка была с Джордж Бушем-младшим, потому что они встретились с Путиным. Я был тогда, когда Путин приезжал в 2003 году. Uh-huh. Там было, так сказать, знаменитые слова Буша-младшего, что я заглянул в глаза человека и увидел его душу. Там были такие личные, знаете, химия своеобразная была. Они понравились друг другу. С Обамой и с Байденом сейчас то же самое. Все гораздо-гораздо хуже. Поэтому, если говорить о том, кто, да все, наверное. Вот. И...
А вы считаете, Байден дееспособен в данном случае, потому что Андрей, наш слушатель, говорит, ну, за него-то решают магнаты, а он, получается, сонный постоянно.
Уважаемый радиослушатель, уважаемый Андрей, за всех, за них всегда решали магнаты. Просто у Байдена сейчас это уже медицинский случай, понимаете? Это просто уже медицина, вот чисто откровенная такая. Я не хочу особо топтаться на этом, потому что это, ну, я, например, считаю, что
это... Ну, это и проблема.
Но это проблема. Дело в том, что ведь проблема не в том, что немощный старик, который, ну, простите, портит воздух, в буквальном смысле слова, на встрече на высоком уровне. Ведь проблема не в этом, и это грех так говорить. Но от этого человека столько много зависит, очень
многие,
важных вещей.
Многие, кстати, приводили в пример почему-то аналогии такие, не знаю, вот поправите вы этих людей или нет. То, как сейчас выглядит Джо Байден и что происходит в Штатах в связи с этим, многие увязывали с периодом вот этой постоянной смены генсека в Советском
Союзе. Абсолютно верно.
Так вот, 80-е годы.
Так вот я вам хочу сказать сейчас, ну, это... как говорится, не секрет, это можно посмотреть и на видео, выложено повсеместно. Да поведение нашего Леонида Ильича даже в последние годы Брежнева, да это по сравнению с тем, что Байден вытворяет, это простите. Я, конечно, даю такую немножко, знаете, скидку на то, что наверняка там вырезалось все, и там не было такого, значит, наверняка там что-то было в этом, может быть, но по сравнению с ним, он и огурчик еще был, Леонид Ильич-то. Он, по крайней мере, там, ну, чушь откровенную какую-то не нес, понимаете? Но это действительно сопоставимо уже.
Виталий говорит, расскажите о реальном влиянии Уолл-стрит, в частности, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley и так далее, на Конгресс и Белый дом. Разве не они выбирают президентов-то? Я, конечно, об этом совершенно знаю, но интересно
правильно.
Ваше мнение.
Совершенно правильно, конечно, они. И я хочу сказать, что это, знаете, даже не то, что это, то, что они Конгресс там и Сенат и все остальное контролируют, это понятно. Они контролируют и IT-компании, которые сейчас у нас такие молодые да ранние, и Цукерберг. Вы посмотрите, уставной капитал, посмотрите, значит, кто скупает акции этих компаний, кто является миноритарным, но, по крайней мере, владельцем практически всех этих компаний. Именно эти структуры, Merrill's, Goldman Sachs, они владеют в той или иной форме очень большими блокирующими порциями всех этих корпораций. Они их давным-давно купили. Причем купили они еще их в начале, когда цены были более-менее нормальны. И поверьте мне, что в ближайшее время они сделают то же самое, что они в свое время сделали с Apple, то же самое, что они сделали со Standard Oil. Они расчекрыжат эти компании, поделят их, и они будут опять, так сказать...
Про Standard Oil здесь, кстати, интересно. С учетом того, что сейчас говорят, вот это глобальное противостояние, получается, государство в классическом понимании этого слова с... грубо говоря, государством 2.0 в виде глобальных компаний, глобального капитала. Угу. Получается, ведь Standard Oil все-таки разбили. Это было государственное решение, по сути, борьба с монополиями.
Безусловно.
Не кажется ли вам, что рано или поздно вот такой же ренессанс может произойти? То есть государство должно... Вот эта битва государства и государства 2.0, она так или иначе
совершенно
уже ведется.
Совершенно верно. Только единственное же, Женя, давайте мы с вами сделаем поправку. Когда вы говорите «государство», вы, я не знаю, кого вы имеете в виду, но я надеюсь, вы не имеете в виду американский народ. Конечно, мы говорим о тех же Goldman и Sachs, потому что это для них.
Белый дом и Конгресса, скорее еще.
Белый дом и Конгресс, который контролируется теми же самыми ребятами, которые дают иллюзию американцам, что они что-то выбирают. Иллюзию. Кстати, это не только касается Америки, это касается всех стран, включая нашу страну. У нас тоже здесь есть определенные, как говорится, иллюзии. Но, по крайней мере, здесь у нас надо отдать должное нашему, как говорится, руководству.
У нас другая структура.
Мы, как говорится, с корпорациями более-менее, по-моему, выяснили вопрос, и они, по-моему, знают свое место. А там этого не происходит.
У нас строй, в принципе, государственный капитализм, а
безусловно,
в Штатах этого нет.
Безусловно. Поэтому у нас политическая власть, она является и экономической, и другой. В Америке, да. В Америке это не абсолют. Они поэтому и бесятся сейчас. Поэтому в данном случае мы должны понять, что создание вот этих всех IT-компаний, тех, что вы называете 2.0, это всего лишь новый инструмент в руках тех же самых хозяев, которые происходят с Уолл-стрита и вообще мирового капитала во главе с Ротшильдами, Рокфеллерами и всеми остальными.
Но с учетом того, что вот эти вот... глобальный капитал, он сосредоточен не только в Соединенных Штатах Америки, но есть Ближний Восток, Китай... вообще Азиатско-Тихоокеанский регион, мы же понимаем, что это тоже элементы противостояния во многом, или все-таки это единая сеть?
Но в данной ситуации мы должны с вами понимать, что международное, вот то, что мы называем мировое правительство, оно у нас интернационально, по сути своей. И, кстати, то, с чем сейчас вот Китай активнейшим образом борется, и то, что мы, кстати, сделали у себя в России, и Китай, то, что сейчас, и в Индии сейчас происходят очень любопытные процессы, это попытка национализировать вот именно вот эти новые, как говорится, корпорации, которые сейчас являются локомотивами экономики. Сейчас идет борьба между политическим национальным руководством стран, это касается и России, и Китая, и Индии, и мировым правительством. Они хотят завладеть вот тем лакомым куском, вот этим инструментом IT-технологий, который сейчас решает абсолютно все. И вот сейчас борьба эта фактически идет. А почему я так уверенно говорю об интернационализации? Ну, разве если бы это было бы только американское, разве они бы позволили сделать вот такой винегрет со страной своей, Соединенными Штатами Америки? Вы посмотрите, они же сами стали жертвой своего собственного безумия.
Но пиар-то довольно мощный все равно в Штатах, и этого не отнять. Вот. Сейчас тут, кстати, на днях умер...
Где ему еще не быть мощным, как в Америке?
Сейчас фамилию вспомню. Умер самый известный вообще американский пиарщик, фактически основоположник такой технологии, как пиар, забыла его фамилию. В общем, 105 лет ему было, и, короче говоря, он в своих книгах последних чехвостил по-настоящему современный, в том числе политический пиар, потому что говорил, что положительный имидж нельзя высасывать из пальца, а нужно показывать свои сильные стороны. Но пиар-то работает, понимаете, по инерции, потому что наш слушатель со сложным ником, даже не знаю, как в стрим в YouTube пишет, как плохо у них и как хорошо у нас, и смайлик ставит. Ну, мол, иронизирует над тем, что опять на российской радиостанции рассказывают, как плохо в Америке. Еще раз, товарищи, мы не говорим про гибель Америки, но если вы сами посмотрите американскую прессу, хорошо проанализируете, даже не переводную, а именно первоисточники, американская пресса, которая поддерживает демократов, американская пресса, которая поддерживает консерваторов, социальные сети, социальные комментарии, почитайте, вы придете к выводу, что процессы в Штатах происходят. Понятно, никто не говорит о том, что эта страна исчезнет с планеты Земля. Но проблема того, что там происходят фундаментальные процессы,
Конечно.
Она есть, она есть.
А я, кстати, хотел бы, уважаемый радиослушатель, напомнить, при всех тех катаклизмах, которые мы испытали за последние 100 лет, начиная с 1917 года, но Россия тоже как-то не исчезла.
Вот да.
Мы как-то все-таки, да,
А
у нас-то уж, извините меня, мы
Две мировые войны.
Да, три революции, да, но если 905-го, так это еще четвертое, считай, будет, 90-х годов. Но мы остались, да только вопрос, в каком виде мы остались, и каким образом мы, так сказать, сумели в последний момент от этого края отскочить. А я не думаю, что другие смогут то же самое сделать.
Вот все там так плохо, однако все бегут в Штаты, добро пожаловать к нам.
Значит,
нет.
Во-первых, давайте, ну, вот, давайте мы с вами, да, вот эту иллюзию
не
тоже,
бегут,
бегут Штаты, уже политическое убежище в Беларуси попросили даже из Соединенных Штатов. Поэтому это все не так, как это было, и не так, как это на самом деле выглядит. Очень много американцев уезжают сейчас из Америки. А кто приезжает туда, то это определенный контингент.
Послушайте, просто надо понимать, что когда-то существовали целые империи, например, в Европе, да, карта Европы была совершенно иной каких-то там 100 лет назад. Была Австро-Венгрия. Кто-то бы поверил, что вот тогда, живя, что государство такое не будет, оно распадется на несколько государств, на два государства. Да? Но нет этого. Поэтому процессы происходят. Мы становимся свидетелями этого. Мы привыкли о катаклизмах читать в учебниках истории, что это когда-то тогда было, и вот давайте помянем всех героев тех событий, будь то революционер, контрреволюционер, неважно. Вот. А сейчас мы свидетели фундаментальных изменений.
Причем изменения не только, допустим, на международной конкретно. Изменения колоссальные происходят в тех странах, которые раньше считались такой, знаете, так сказать, safe haven, да? Вот они такие считались очень такой...
За пазухой, у Христа за пазухой.
Да. Сейчас все это уже немножко все по-другому. Я могу сравнивать, потому что, ну, в 90-е годы это действительно Америка отличалась от всех абсолютно. То, что было тогда в 90-е годы у нас,
ну,
и я же вот приезжал, когда в отпуск приезжал из Америки, но я видел эти различия колоссальные. Когда у меня первая забота была, когда я прилетал в Шереметьево, это там дождаться, когда встретит меня знакомый, потому что подходили какие-то непонятные люди, которые, так сказать, там...
Увезли в лес.
Увезли бы куда угодно, да. Ну, они, так сказать, думали, что я, как говорится, не местный, но я им быстро объяснил, так как я... Мое детство прошло все-таки в Мариной Роще и в Сокольниках. Ребят сразу мы бы поняли друг друга, хотя я сошел с американского рейса. Да, и сколько было таких случаев? Там не доезжали люди из Шереметьево до города. Мы же это все помним прекрасно. Так что давайте вот мы, как говорится, немножечко в этом ситуации, знаете, поспокойнее будем
теперь
воспринимать.
Но что интересно, к вопросу о том, что, например, хорошего в Штатах происходит в плане экономики, как обычно. Кому война, кому мать родна. Да. И это, кстати, явление, которое происходит не только в Штатах, а и в Европе, да и у нас тоже, везде. Я проанализировала, и мне несколько раз попадались новости о рынке недвижимости. Так как сейчас серьезная проблема, например, у китайской компании Evergrande, которая самая закредитованная считается, и вот-вот у нее дефолт могут объявить, а, соответственно, туда подвязано очень много, в том числе, американских бумаг, и, в общем, это потянет за собой все. Американцы этим тоже обеспокоены. Но есть такой городок Сакраменто, столица Калифорнии. Деревня, вот правда, была такой пригород, хотя Калифорния. Цены на жилье сравнялись с ценами на жилье в Майами. То есть недвижимость в Штатах дорожает очень сильно. Вот мы в ужасе от того, как это дорожает все у нас. На самом деле эти процессы происходят везде абсолютно.
Жень, я хочу сказать, что Сакраменто вообще-то это столица Калифорнии. Это не такой уж заброшенный городок. Это первое. Второе. Это говорит не только о том, что повышаются цены, но это еще говорит об ужасной инфляции, которая сейчас находится,
да,
которая сейчас в Америке. Давайте это тоже мы не будем забывать. Так что цены просто так сами по себе не поднимаются. Что вы можете купить на эти деньги, которые сейчас есть, понимаете? Ну, это, как говорится, разные
подходы. То есть это процессы, которые... Мы в ужасе от нашей инфляции,
да,
и в Штатах,
Женя,
в ужасе от
вы совершенно правильно говорите, я еще раз повторю. Это есть, так сказать, вот эти, так сказать, малый и средний бизнес Америки, который спасет Америку. Он ее спасал тогда, он спасет сейчас. Он спас ее во время войны Второй мировой, во время вьетнамских катаклизмов, которые были. Именно вот эти средние, малые. И отношения, кстати, я еще раз буду повторять, особенно тем нашим радиослушателям, которые говорят, что мы там только обвиняем Америку
только
и говорим...
Только о плохом.
Да нет, по сравнению с ситуацией в России, в Америке, это просто небо и земля в пользу Америки, как они относятся к своему малому бизнесу. Это просто инстинкт самосохранения государства. Они понимают,
там
что эти люди не продадут, потому что эти люди не убегут. Вот эти вот владельцы пиццерии, бензоколонок, они не убегут на Бермуды или на Каймановы острова, в офшоры. Они останутся. А Цукербергу нос немножко прижали хвост. Он уже сразу побежал в офшоры, как
но
и все остальные.
Вы же, кстати, знаете, там история произошла такая, что на одном из сейчас форумов больших было принято решение по той самой фикс-текс, фиксированные тарифные ставки 15%, страны соглашались между собой, да, чтобы не уводили деньги в офшоры.
Ну, мы тоже это пытаемся сделать, да, у нас это происходит процессы. То же самое это делается и в Америке, но дело в том, что это не заинтересованы вот эти большие дяди, которые все там решают, потому что они не хотят платить те проценты. Ну, как это, господи, у них капитализация, вы посмотрите, у компании увеличивается, триллионы уже стоят компании, ну, кто же будет платить налог вот с этого?
Вот, Виталий говорит, инфляция в США за октябрь 6,2, прогнозируемая 5,8, перед этим 5,4.
Ну, совершенно верно.
А, так, оба показателя превысили все прогнозы опрошенных Блумбергом экономистов.
Жень, я хочу подчеркнуть сейчас, уважаемые радиослушатели, вот еще раз, посмотрите, конечно, я призываю, в источниках. Это немыслимые цифры для Америки, вы поймите. 6,5% это набиулинские, как говорится, и силуановские цифры. А такого в Америке не было никогда.
С 90-го года.
Да, это даже, я вам говорю, я просто прекрасно помню это вот на себе, просто я видел это, как это все происходит, понимаете? Но я вам могу сказать одну вещь. Я в свое время, вот у меня случайно попалась купюра 100 долларов, когда я там, я даже не знаю, как я ее получил. 1929 года.
Угу.
1929 года. Я в 95-6 там году, у меня была вот, я где-то ее, знаете, там вот, так сказать, получил, наверное, из банкомата, скорее всего, откуда я еще мог, кто мне мог еще сдачи такие дать. 1900, вот это вот прочность валюты была. За последние буквально 10-15 лет это ужасно, что произошло.
Всегда
что они сделали
новые купюры.
Да, конечно. Посмотрите цены на автомобили. Да на все сейчас.
Анна говорит, недвижимость дорожает в Швейцарии, во Франции. Везде дорожает недвижимость. Везде. В Австралии дорожает, в Канаде дорожает. Какие-то... В Лондоне тоже дорожает, в Англии. Очень сильно все. Причем по недвижимости всплеск. Ну, то есть люди начали снова покупать, но причем люди очень богатые скупают эту недвижимость, конечно, потому что она по факту становится недоступной для тех, для представителей как раз того middle class, который еще там 5 лет назад
там
могли это покупать.
Там огромный рынок, там есть свой рынок. Вы понимаете, вот мы говорим Сакраменто, мы говорим там Нью-Йорк, недвижимость. Я вам могу сказать, что, допустим, тот же даже Бруклин, я не говорю уже о районе Нью-Джерси, на одной улице один квартал – это одна цена.
Да.
Вы буквально там под 100, 200, 300, 400 метров, там совершенно другая уже цена. Это все в Америке рынок настолько широкий, там для всех есть. Вы можете купить, допустим, на так называемый foreclosure, да, с аукциона, вы можете вообще очень дешево купить. Это не нужно здесь, как говорится, знаете, драматизировать эту ситуацию. Там
но
каждый найдет себе то, что он хочет.
Пол Маккартни тут продал, выставил на продажу, кстати, свой пентхаус.
Так, в Нью-Йорке,
и,
по-моему, да?
Да, в Нью-Йорке это было, и там описание было, что модное место, но он покупал за 15, а выставил за 10.
Ну вот, пожалуйста,
вот
еще.
Не продается.
Послушайте, Женя, а может быть, Пол Маккартни просто хороший человек?
В смысле?
Добрый такой. Ну, что я думаю, буду зарабатывать? Давайте я отдам.
Ну, не знаю.
Знаете, Жень, когда такие вещи говорят, надо бухгалтерию проверить, потому что дело в том, что все, что сверху вы продадите, это подлежит на налогообложению очень сильно. Надо с бухгалтером его поговорить, там, может быть, что-нибудь нечисто будет, знаете.
7373948, телефон. Итоги голосования. Я совсем забыла. Простите, девичью память мою. 67% тяготеет к Трампу, а 33% говорят нет.
Ну вот, видите, все. Значит, уважаемые радиослушатели, мы решили, следующим президентом будет Дональд Трамп. И, кстати, Женя, если Бог даст, через, когда начнется, а я думаю, что действительно Трамп, наверное, выиграет все-таки, вот, я думаю, мы тогда с вами вспомним наши сегодняшние
голосы. А его допустят до выборов?
Вы знаете, Женя, очень хороший вопрос, как всегда вы ставите это. Дело в том, что все здесь чудеса. Значит, демократы не могут выдвинуть своего лидера, у них их нет. И я думаю, что, предполагаю, что если они так и не определятся, вот если не будет такая, знаете, харизматическая какая-то личность, которую они неожиданно в последний момент найдут, да, вот как мы в свое время, да, вот Борис Ельцин, так сказать, нашел все-таки человека, который, так сказать, возглавил страну. Да. Вот если такого не будет, как говорится, человека, тогда будет скандал, тогда они будут опять играть по-грязному.
Мигрант из Кореи Таун пишет нам. Дерево раньше одна доска стоила $6, сейчас 36. Бензин самый дешевый за галлон 4,15 стоит.
Ну, совершенно верно. А в Калифорнии до 7.
В Калифорнии до 7. 11.30, новости, потом продолжим.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
11.35 в столице, программа «Револьвер». У микрофона Евгения Волгина, Рафаэль Ардуханян с нами.
Добрый
журналист,
день еще раз.
Американист, про Штаты мы говорим. Виталий был в Австралии 14 лет назад. Цены в Сиднее, Мельбурне, Брисбене были высокими. Но как они выросли за последние годы, это просто трэш. В Огайо мало желающих. А, в смысле, ехать в Огайо, что ли, или чего, не очень понимаю.
Ну, я особо не удивлен, да. Но вообще очень милый штат, ну, такой, сельхоз, конечно, немножко.
7373948. Анна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, слушаю.
Я прошу прощения, я услышала знакомое имя, и уже, конечно, не могу стерпеть.
Да.
Я имею в виду Маккартни.
Так.
Вообще, сколько я знаю, при всем моем глубочайшем уважении к сэру Полу, но Маккартни такой скряга.
Как любой миллионер, кстати.
И чтобы он что-то продал себе в убыток, да в жизни я в это не поверю. Я думаю, что Рафаэль прав, что там какая-то махинация.
Да, да.
Может,
совершенно
может
верно,
быть,
да,
не знаю.
Ну, по его последним бракоразводным процессам, да, там, конечно, были стычки у него.
Миллионеры все люди бережливые, понимаете?
А он миллиардер вообще-то.
Это миллиардеры тем более. Да? Я знаю, что одного миллионера, который, ну, скажем так, мне рассказывали, что люди, которые имеют очень большие деньги, они предпочитают разговаривать по мессенджерам, а не по телефону, в смысле, не по сотовой связи.
Ну, вы знаете, все-таки, я думаю, Жана Поля Гетти, известного миллиардера, нефтяника, нефтепромышленника из Америки, никто не переплюнет. В его шикарном замке не было ни одного простого телефона, все были телефонные автоматы. Гости, которые к нему приезжали, могли звонить только по... И я уже не говорю о том, что он даже, по-моему, в последний момент там даже не хотел давать деньги на выкуп своего внука, которого украли.
О, боже мой. 7373-948, телефон прямого эфира. Сергей Алексеевич, здравствуйте, слушаем вас.
Добрый день.
Да,
добрый,
пожалуйста.
День. Я о харизматичной личности, которую в последний момент, как Рафаэль сказал, могут найти. Угу. Вот, во-первых, я не уверен, что Байден дотянет до 24-го года. Это первое. Угу. Второе.
Все под Богом.
Мне представляется, что элита Соединенных Штатов, в том числе финансовые, они сейчас лихорадочно ищут претендента, потому что нужны существенные перемены для вывода страны из очень тяжелого кризиса. И там все это понимают. Это в характере американцев и в характере их власти. Трамп же сделал одну роковую ошибку, причем самую позорную.
Какую?
Он не определил своего главного врага за все 4 года, очухался в конце, что это средства массовой информации. И он даже не мог их как-то подавить. А вот претенденты они найти скрытно могут. Могут, и они, по-моему, этим и занимаются.
Спасибо, Сергей Алексеевич. Но про прессу, вы знаете, двоякое ощущение, потому что в Штатах, в принципе, не было, скажем так, до Трампа принято давить оппонента в средствах массовой информации. Это потом Трамп стал, и его блокировка в Твиттере стала спусковым крючком и триггером фактически.
Именно основные репрессии, а иначе назвать нельзя, на средства массовой информации, это как раз именно либералы это начали.
Да.
Если мы с вами посмотрим на и постсоветском пространстве преследование средств массовой информации, они как раз осуществляются вот такими вот, казалось бы, так сказать, неолиберальными, так сказать, кругами. Я, кстати, соглашусь с Сергеем Алексеевичем по поводу того, что он не определил своего врага, но дело в том, что на тот момент у него, собственно говоря, и выбора никакого не было. Он понял, что мейнстрим, так называемый, он его не поддержит. И он, кстати, к нему не апеллировал. Мы с вами прекрасно помним, что это была фактически революция общения, когда Трамп, претендент на пост, он обращался через какие каналы? Через именно вот эти новые, так сказать, платформы информационные.
Сейчас открыл какую-то
соцсеть, и он на какую-то секунду, может быть, подумал, что, может быть, это те самые ресурсы, которые его поддержат. Нет, они тоже являются частью вот этого единого пространства, которое, как мы уже с вами знаем, контролируется, ну, точно, и не Белым домом даже, а совершенно другими людьми.
Американцы еще, здесь проблема какая в части Белого дома, но это касается даже не только Америки, но и Европейского Союза. Это та знаменитая Green Deal, зеленая сделка. Сегодня заканчивается Всемирная конференция по климату, много чего было. В частности, одни согласились подписывать какие-то декларации, другие не согласились. Например, крупнейшие автоконцерны разделились в своих позициях. Toyota, BMW, Stellantis, кстати. кто-то еще, они сказали, что мы не готовы к 40-му году гарантировать декарбонизацию нашей продукции. А Volvo и остальные, в общем, General Motors, по-моему, они сказали, что как бы мы постараемся. Но есть другой аспект. Те же самые Соединенные Штаты Америки говорят, а давайте мы будем бороться с эмиссией метана. Вот, а давайте мы как-то будем тоже за зеленую энергетику, потому что это же Уолл-стрит, тоже деньги под это печатаются огромные. Но те же самые Соединенные Штаты, например, добывают сланцевую нефть методом фрекинга, а это серьезный эмитент метана и так далее и тому подобное. И при этом вы же видели, ну, по фактически наезд Байдена на ОПЕК+, который отказался повышать количество добываемой нефти, да, в сутки нефти, да, по сравнению с тем, что они изначально планировали 400 тысяч баррелей в день плюс в декабре. Трамп говорил, нет, надо больше, но при этом Америка не входит в ОПЕК+. И говорит, а сейчас мы вам по санкциям подумаем, а что это вы не хотите?
Вы знаете, значит, вот этот Green Deal, так называемый, ну, по-моему, это уже понятно, наверное, все-таки всем. Значит, давайте мы, я не знаю, может быть, я разочарую наших уважаемых радиослушателей, которые очень активно выступают за охрану окружающей среды, и дай бог, как говорится, дай бог, это хорошее дело. Но, к сожалению, то, что сейчас происходит, и в Глазго в том числе, это не имеет никакого отношения к реальной защите окружающей среды.
Ну, да.
Это политическая повестка, которая сейчас вброшена, потому что повестка так называемых прав человека, она сейчас исчерпала себя. Это в свое время было сделано
Картером.
Новая религия. Вот у нас сейчас появилась новая религия. У нас появились, так сказать, новые апологеты этой религии, начиная от Греты Турбин, кончая Керри и всеми остальными. Вот. У нас появилась новая лицемерие по поводу этого, точно так же, как лицемерно было говорить о правах человека американцам, которые расколошматили на тот момент Вьетнам с миллионными потерями для вьетнамского народа, и уже что потом творилось, мы тоже с вами прекрасно знаем. И как это точно такое же двуличие лицемерия наших вот этих вот борцов за климат, которые прилетели на 400 частных самолетах, и которые там Эдинбург Стар, это Chronicle, там газета, она писала, что, говорит, у нас, говорит, уровень загрязненности в аэропорту, говорит, такой беспрецедентный, говорит, такого не было, говорит, никогда, что эти, как говорится, самолетики, что они там напортачили.
Понимаете? А могли бы на одном Боинге прилететь, между прочим.
Могли бы, кстати, прилететь, действительно, чартер, да, вот это вот UTR, нашу компанию, да, или Аэрофлот бы, мы их привезли бы.
На Победе, что
или на Победе,
сумочки не больше там габаритов определенных.
Вот и все, да. Вот. Нет, они же так не могут, понимаете, делать. Это же они же такие все у нас такие правильные. Но это все для других, понимаете?
Другое дело, понимаете, сделка-то она есть, но торможение процессов, оно уже сейчас происходит с учетом того, что если объявляли американцам, европейцам, у нас будет зеленая энергетика, мы спасем планету Земля для самих себя и для наших потомков, то сейчас это все упирается в то, что, скорее всего, ни американцы, ни мы, ни европейцы вряд ли согласятся платить втридорога за то, чтобы спасти планету Земля.
Вы знаете...
Причем за топливо, которое используется сейчас.
Вот если мы с вами посмотрим... против кого и против чего направлена вот эта так называемая повестка охраны окружающей среды, мы сами поймем, что они направлены на те отрасли, которые в очень большой степени сконцентрированы в определенных штатах, да, в определенных штатах, говорю, в определенных странах.
Угу.
Понимаете, Германия, вот автомобильная промышленность, и Китай, Германия,
Чехия.
Да, Германия, так сказать, вот Индия, вот это все направлено именно это. У нас то же самое, мы тут неожиданно стали тоже такими, знаете, очень большими, так сказать, загрязнителями, казалось бы, хотя наш лес, наша тайга, она очищает половину кислорода на всей планете.
А они говорят, не подходит
ваш лес. Они говорят, нет, а это всегда так. У нас газ грязный, у нас кислород грязный.
У нас водород не тот.
Да, у нас грязный. Но когда им нужно, они, как говорится, всегда обращаются к нам и говорят, послушайте, а нельзя ли побольше вашего грязного газа и вашей грязной нефти все-таки на рынок
выбросить? И угля еще побольше,
да,
пожалуйста.
Да, и уголька, пожалуйста, еще побольше. Цена в 4 раза взлетела уже, понимаете? Вот это вот лицемерие, вот постоянная манипуляция вот подобными вещами. И, к глубокому сожалению, общественное мнение очень многих и европейских стран, и американских, они покупают это
оно
все.
Оно инертно.
Вы понимаете, в чем дело? Да, но мы же говорим о том, что и наши уважаемые радиослушатели всегда подчеркивают, там же такой все-таки образованный нас, они же так все прекрасно знают. Да нет, вот получается так, что элементарных вещей эти люди не понимают.
Нет, во-первых, многое построено, американский пиар самый мощный, это вообще не отнять. Это правда. Поэтому...
Американский пиар, и это, Жень, вы совершенно справедливо подчеркиваете, но он мощный не от того, что он такой мощный, потому что когда люди с элементарными знаниями начинают анализировать то, что происходит,
чеки и говорят... Чеки просто сравнят, да, хорошо.
Вот. Вопрос стоит в том, что мы не до конца свой пиар развиваем. Я об этом 100 раз уже твердил, говорил, кричу, ору. Нам нужны наши информационные авианосцы. Вот точно так же, как мы вкладываем в развитие наших ракетных технологий, гиперзвук.
ВПК
нам нужно точно так
фаи.
Же должны вкладывать вот в информационную. Поймите, горячая война, ее нет, я надеюсь и убежден, не будет. А информационная идет сейчас. Нам постоянно говорят, что черное это белое, а белое это черное. А мы только возмущаемся.
7373948. Владимир из Дубая до нас дозвонился. Здравствуйте, Владимир, давно вас не было.
Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте. Да. Вы позволите, я буду немножко сварлив и злобен.
Да ради бога,
стороны.
Конечно.
Вот я понимаю, что если бы это выглядело, вот я слушаю, да, угу. И вот у меня картинка. Я понимаю, что вот без всякой, так сказать, личной неприязни и каких-то вещей, сидели бы люди, у которых в руках сделанный в их стране смартфон,
да.
Программным обеспечением, так. Сделанным в их же стране, компьютер перед ними, который создан, сделан, продается, сделан в их стране, система операционная Windows, которая сделана в их же стране, так. Или другая, но сделана в их стране, страна которых сейчас находится на Марсе марсоходом и летает первым в мире вообще дроном на Марсе, которые летают на самолетах своей страны, а не проклятой Америки, ездят на автомобилях своей страны, а не проклятой Америки, и ругали бы Америку, я бы мог понять. Ну, давайте, может быть, немножечко будем справедливы и пользоваться здравым смыслом.
Так
давайте,
нет, а, Владимир, можно, подождите, да, нет, здесь же другой аспект. Никто же не отменяет тех достижений, которыми пользуется все человечество, американских достижений. Никто же этого не отменяет.
Речь идет о том, что Америка в кризисе, все. Ну, позвольте, я хочу вам сказать. Это тот случай, секунду. Когда Америка простудится на наших похоронах.
Понятно, спасибо, Владимир. Да, принято.
Да, значит, ну, что здесь можно сказать? Во-первых, я не знаю, почему вы говорите, там, мы ругаем там Америку. Мы ругаем определенные шаги, которые предпринимаются политическим руководством Америки. Я буквально, ну, я не знаю, я уже в 128-й раз просто повторю для Владимира, я говорю о том, что экономика, особенно средний, малый бизнес, развивается динамично, и никто не говорит о том, что там что-то плохо. Угу. Наоборот, я говорю о том, что больше внимания уделяется ветеранам, больше внимания уделяется среднему, малому бизнесу. Ну, я же только что, мы об этом говорим, это первое. Второе, по поводу смартфонов, автомобилей. Я так понимаю, если исходить из вашей логики, то точно так же критиковать Америку не имеют права граждане Норвегии. Они не выпускают автомобили, смартфоны.
Электромобили уже выпускают.
То же самое не могут это делать Швейцария. Куда им там? С своим шоколадом сидите там, и все. Что вы там рыпаться? Не смеете противостоять. И еще, ну, наверное, штук 100, наверное, извините за такое, так сказать, понебратство, вот, стран, которые вообще тогда должны, по вашей логике, сидеть и молчать. Так, что ли, получается тогда? Значит, мы что, не можем сказать? И уж если вы обратили внимание, уважаемые радиослушатели, и вот я и ко всем нашей аудитории обращаюсь, мы не критикуем достижения Америки, которые действительно...
Польша не имеет права ругать Российскую Федерацию, потому что у нее не такой ВПК, как в Российской Федерации.
Совершенно верно. А уж там об Украине и Казахстане вообще тогда говорить не приходится. Так, что ли, тогда? Логика такая, я так понимаю. Значит, мы тогда не можем ничего и Китаю сказать.
Нет, на самом деле есть ошибочная такая история. Я думаю, что это следствие определенной инерции, когда есть ряд программ, направлений, когда там действительно ругают и говорят всю гибель империи и так далее. Но нас никак понять не могут с учетом того, что, да, мы пользуемся американскими телефонами, но мы же говорим про процессы.
Я хочу тогда такой тренд вести. Значит, исходя из того, общепринято, что наша гиперзвуковая ракета летает в несколько раз быстрее американской, американцы не имеют права нас критиковать. Все.
И зачем, да.
Все, вот. Это первое.
Вот, никто ни с кем не разговаривает.
Раз и навсегда. Все тогда.
7373-248.
И телефон. Вообще у нас цены на бензин меньше. Все, тогда пускай они тогда заткнутся и вообще пускай молчат.
7373-248. В Польше ВПК больше. Зачем их нищих критиковать? В смысле, в Польше ВПК больше? Военно-промышленный комплекс Польши.
Это интересно. Вы посмотрите внимательно.
Это интересно.
Женя, вы посмотрите. Это, наверное, наш радиослушатель из Словакии звонит.
Из
Словакии или, может быть, из, я не знаю откуда, может быть, там, с Каймановых, да.
Не
по сравнению
знаю.
С ними,
нет,
у Польши,
на самом
конечно,
деле,
больше.
Здесь же есть вопросы, и можно с экономистами тоже на эту тему говорить, и мы говорили в части того, что те процессы, которые происходят в Штатах, они, к сожалению, касаются и нас, потому что если, скажем так, как это было, да, Если американец не идет покупать джинсы в субботу, это аукнется, к сожалению, в Российской Федерации. Вот в чем дело.
Что-то новое, я так и не слышал.
Есть такое, да, есть такое выражение. 7373948. Стив Джобс вообще иранец по рождению. Значит, Иран изобрел смартфон.
Не иранец, а сириец. Сириец. По происхождению его отец был родом из Сирии.
Вот. Весь мир не пользуется сверхзвуковыми ракетами, в отличие от телефонов, говорит Димитриус. Так и хорошо, что весь мир не пользуется. Поэтому у нас хороший
щит. Я хочу сказать, да, что при желании мы можем сделать так, что никто уже тогда пользоваться не будет. Вопрос стоит ведь именно в этом.
7373948, телефон прямого эфира. Давайте вас послушаем. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Здрасте. Как вас зовут?
Андрей меня зовут.
Послушаем, Андрей, вас, да.
Ну, пару слов про Польшу. Уровень жизни в Польше, да, доход на душу населения, мягко говоря, ну, понятно, да, не сравним с российским. Это про ВПК. Это первое. А второе... Вы знаете, на самом деле, вот продолжая...
ВПК, тему, ВПК, при чем здесь
просто? Военно-промышленный комплекс, да. При чем?
Я вот оговорился, я говорю...
ВВП, вы...
ВВП, конечно.
Все,
ВВП.
Все, понял. Так. Давайте, да, слушаем.
Это раз. А второе, понимаете, вот это вот, я бы сказал, параноидальное мироощущение, везде заговоры, везде войны и так далее, оно, ну, мне кажется, просто какое-то нездоровое. Такое, ну, вот вечно нас кто-то хочет обидеть. Знаете, это, ну, как бы...
Так все друг друга хотят обидеть вечно.
Да нет.
Нет?
Все люди-братья.
Все люди-братья. Кому вы это рассказываете? Ну, я вас умоляю.
Отлично.
Сейчас.
Простую вещь. Да. Вот, знаете, есть вот современный такой сред, компьютерные игры.
Так.
Так вот, российские сетевые. Российский сегмент наиболее токсичен.
Серьезно?
Там, где люди не способны кооперироваться, где постоянно унижают друг друга. Это тоже научный факт.
Вот, научный факт.
Истерия, пропаганда, она вот ведет к тому, что у людей это ощущение, что какие-то все время всемирные заговоры против России.
Я понял. Да? Хорошо, давайте.
Принято.
Да. Значит, я хочу вам сказать, вы, наверное, знаток этого дела, если вы так сказать, проанализировали всю, как говорится, сетевую благосферу, и вот вы, наверное, и Америку, вы все, наверное, просмотрели, и вот решили, что Россия вот у нас вот такая токсичная. Единственное, что мне только непонятно, как наши ребята выиграли вот недавнюю эту, да... Олимпиаду, чемпионат поэтому, был, да, вот, и, по-моему, так сказать, достаточно успешно там выступили, вот, это непонятно. Теперь, по поводу токсичности там, по поводу всего этого, ну, на вашей совести, уважаемые радиослушатели, я оставляю это заявление, потому что, конечно же, говорит о том, что там нагнетает, а вот ваши очень хорошие пацифические речи, я думаю, что вам нужно в очень большой степени вот адресовать, допустим, американским кораблям в Черном море. Ну, чего мы действительно панику такую, Жень, вот я не знаю, ну, прям паранойя какая-то. А? Ну, подумаешь, ну, кораблики плавают недалеко от нас, самолетики летают, да? Или, может быть, знаете, наверное, наши корабли плавают.
С хлебом,
солью надо. Да, наверное, наши корабли, может быть. Нет, не плавают около Америки. Может быть, наши самолеты-разведчики там летают? Да тоже не летают. В кои веки наш белый лебедь пролетит, так сказать, из Энгельса, там, допустим, куда-нибудь в Венесуэлу или на Кубу? Так уже вой такой идет. Да как же это так? Самолеты, международным там это. А тут фактически внутреннее Черное море. Посмотрите, какая там концентрация. А мы должны сидеть спокойно и смотреть на это, на все. Да, подумаешь.
7373948, телефон прямого эфира. Деревенский парень, зачем вы капслоком на меня кричите? Скажите, пожалуйста. Я прекрасно вижу, у меня хорошее зрение. И не надо, пожалуйста, писать капслоком. Так, могу сказать, проанализировать, что происходит вокруг меня в Германии. Спокойные люди, без агрессии, не видят вокруг себя никаких заговоров, говорят Димитриус. Понятно, но мы-то говорим про уровень, скажем так, не... уровень людей, которые живут там в отдельно взятом благополучном городе, деревеньке и так далее. Я вам могу сказать, что если прийти к любому врачу сейчас на прием, который затюкан проверками, пациентами бесконечными, я приходила к своему врачу, она вообще не знает ничего про что происходит в политике. Некогда этим людям, безусловно. Но отрицать то, что какие-то процессы происходят, невозможно. И для этого существуют средства массовой информации. Мы во время эфира сказали разве что Америка погибает? Нет. Мы говорим про закат Европы? Нет. Мы говорим про фундаментальные изменения, которые происходят.
С какой стати Германии, допустим, боятся там за свою какую-то, так сказать, кто-то каким-то образом показывает это? Около побережья Германии что, концентрируется, допустим, флот какой-то другой страны? Я даже не буду говорить, какой, неважно.
Нет, в Германии просто находится войска другого государства.
Вот именно, в Германии просто находится, вы понимаете, что дело? В тюрьме ведь, если так вот разобраться, тоже достаточно все спокойно. И я думаю, что, допустим, заключенные могут не бояться, что кто-то извне на них нападет. Германия-то что бояться. Германию атакуют тогда, когда будут действия против Америки или против НАТО. Германия – часть вот этой огромной организации, в которую они все вошли и думают, что они находятся в безопасности.
7-3-7-3.
У нас немножко другая планида. Ну, что
русские
делать?
Команды чемпионы мира в киберспорте. Это да. Вот, вот Андрей как раз поправляет. Может, вокруг Америки какие-то наши корабли ходят, говорит Виталий. А, так, пусть все ходят там, где надо. Давайте так. Вот американцы сказали, что они делают в Черном море, что им надо. Вот мы про наши корабли и подводные лодки тоже самое скажем.
Так я вот, я говорю, как только, я не знаю, там в Атлантике, там, на приближение что-то появится или пролетит, вы посмотрите, какой сразу вой поднимается. Опять же, информационная война, это же из этой категории. Караул, караул.
Недавно подал на грин-карту, Лофт МСК говорит. Ну, удачи вам, Лофт МСК, что можно сказать-то?
Подали, отлично,
вы не дождетесь от нас проклятий или еще чего-то. Ваша жизнь, господи, человеческая жизнь коротка, конечно, поэтому надо использовать все возможности, которые человек считает нужным. Здравствуйте, слушаем вас, алло.
Алло, добрый день.
Добрый.
Да. Я хотел вот сказать, что вот предыдущий звонок был, это как раз результат информационной войны.
То есть?
Человек судит по себе, что он такой порядочный, хороший, наверное, славянин. У нас как бы в природе объединять вокруг себя нации. А вся история показывает как раз другое, что всю историю Россию хотели завоевать, захватить наших самых красивых женщин, самая большая
тому.
Земля.
Не бывать не дадим, да.
Я надеюсь, как бы, что благоразумие у большего числа населения проснется, и они поймут, как бы, что это... Нас убаюкивают таким образом, мы уже достаточно успешны.
Я не вышла замуж за гражданина Соединенных Штатов Америки. Видите, не бывает того.
Правильно. Папа
Юрий настаивает, что истерия только в российских средствах массовой информации. Да нет, первоисточники почитайте.
Юрий, выучите, да. Судя по всему, вы, я не знаю, знаете ли английский язык. Почитайте, пожалуйста, английскую благосферу, вообще английский центральный мейнстрим.
А пацифистами мы быть не можем. Или если хотите, то как бы условно возможность для пацифизма обеспечивает, ну, простите, наш ядерный щит. Как бы
знаете,
это
хорошо заниматься пацифизмом
крамольно.
В Люцерне, в Женеве, вот где-то, вы знаете, там, ну, такое все
где
это умиротворение.
Где философия Хюгге, это утреннее мое сегодня.
Помните, как у Штирлица, да, в Швейцарии, там все, как говорится, происходит, все нормально, все хорошо, там где-то еще печь Освенцима.
Америка Лайт.
Ой, вы знаете, что Америка Лайт у нас будет очень простая. Мы сегодня с моим американским коллегой расскажем вам анекдоты об Америке и о России. Обязательно подключайтесь. Американец говорит о России, ну а я, россиянин, буду говорить об Америке.
Я к вам через пару часов вернусь.